далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Макс Челноков. И это программа «На чемоданах», наше онлайн-путешествие. И сегодня у нас в гостях, друзья, руководитель отдела спецпроектов канала НТВ Алексей Поборцев. Алексей, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И мы с вами сегодня отправляемся в такое место, в котором, в принципе-то, побывать, с одной стороны, страшно, а с другой стороны...
Страшно интересно и очень трудно.
А с другой стороны, очень интересно.
Там туристы бывают.
Да, я знаю. Вот как раз мы об этом сейчас расскажем, потому что сейчас очень, оказывается, достаточно активно стали отправлять российские компании, как и зарубежных туристов, так и наших, в эти места.
Так туда еще и американцы с Аляски приезжают, что удивительно.
Это ближе, знаете, чем из Москвы туда добираться.
Да.
Друзья, там в сильные морозы, если ударить металлом о металл, высекаются искры. Из-за этого пользоваться автозаправками достаточно опасно. Водка на морозе в этих местах замерзает, как ртутные градусники.
Она сейчас... похожа на пластилин, на самом деле. До такой степени замерзает.
Да? Ее можно есть.
Если бутылку разбить и достать, если нормальная водка, то она будет как пластилин, и можно резать.
Какая, да вы что?
Я клянусь.
Как мармелад такой, водочный мармелад.
Горький только.
Горький, понятно. У полицейских нет дубинок. На морозе они твердеют и лопаются при ударе, как стекло.
И нет полицейских.
И нет полицейских.
Вообще.
Рыба, извлеченная на морозе из воды, за 5 минут становится стеклянной. Правда, Алексей?
Ну, рыба долго. Вот мы ловили в притоках Индигирки в Верховьях, да? Uh-huh. И мороз был минус 48 градусов. То есть, это они сказали, оттеплило.
Оттеплило.
Да, и то есть потому что солнце
потеплело.
Встало. Да, потеплело. И получилось, что это местный такой жаргон. Угу. Вот. А рыба долго не замерзает. Но она действительно, вот, 5-7 минут. Но потом ей можно гвозди совершенно спокойно забивать.
Да. Местные жители выносят постиранное белье на улицу для выморозки. Через минуту оно встает колом, а затем они собирают... Через 2 часа очень аккуратно, иначе можно сломать наволочку или оторвать воротничок у рубашки. Видели, как сохнет белье?
Ну, оно просто потом там банально сохло и долго.
Ставят его там... в угол потом.
Вы знаете, у нас нет. Мы жили тоже вот в избе, там гостиницы, естественно, нет. Мы жили в нескольких населенных пунктах. Но там его просто оставляли на долгое время. Я не знаю, кто там. Вот, то есть оно висело, его снимали, не через 5 минут точно.
Но я думаю, за 5 минут оно там вставало
кулом. Не, оно вставало кулом, то там человек
стоит кулом,
когда выйдешь.
И последнее, мне тоже такая вот эта вот информация поразила. Из-за вечной мерзлоты очень трудно копать могилы, и люди молятся, чтобы близкие не умирали зимой.
Достаточно тяжело. Я вам скажу тяжелую историю. Там же проходит трасса.
Алексей, давайте скажем, куда мы приглашаем и о чем мы рассказываем.
Середина дороги на Магадан ровно.
Да, это, друзья, Якутия, это село вообще оно называется, но местность называется, это целый район, Аймекон.
Дело в том, что вот эта большая путаница, надо сразу рассказать.
Да.
Это, будем считать, мы говорим об Аймеконской котловине. Это территория где-то... чаша такая огромная между горами Сарочева и Сурдгур-Хаята. Там приблизительно 150 километров. И внутри находится несколько населенных пунктов. Один из них – это Аймекон сам по себе, населенный пункт.
Это село.
Него, это село. Рядом такое же село, это там 45 километров, там Тор. И в нем аэропорт Аймекон, так что там такая путаница. То есть вот мы говорим о том, что там... И там еще несколько других сел. Общее количество населения где-то 2000 человек. Но эта территория достаточно большая.
Ну, а называется она вот Аймеконская...
Аймеконская котловина, Аймеконская впадина, она вот так и называется. Это называется, это, собственно говоря, полюс холода Северного полушария. Потому что в 26-м году наш российский советский исследователь Сергей Обручев установил, что там температуру именно установил, не измерил. Это отдельная история. 71 градус и 2 десятых. Минус.
Кошмар.
А при этом это место еще тоже... С температурой, у него есть второй рекорд температурный.
Так.
То есть, летом бывает до 30-35 градусов. Это место самое контрастное по температуре. Одно из самых контрастных мест на Земле, на земном
шаре.
Потому
градусов.
Что получается 105 градусов.
Кошмар.
Перепад.
Как
и там живут люди... А фильм-то называется, да, мы здесь
мы не
собрались.
Сказали, да, почему мы еще берем Аймекон, потому что 10 марта
Поборцев,
на НТВ новый фильм Алексея Поборцева выходит. «Полюс долголетия» называется этот фильм. Вот время какое, во сколько...
Время фактически 11:30, 23:30.
В 23:30. Друзья, не пропустите. Если вдруг все-таки пропустите, ну, слушайте программу, Алексей нам все и расскажет как раз в этой программе «Полюс долголетия». Вы хотели сказать, что учеными было зафиксировано, что все-таки не только кавказские долгожители есть, но, оказывается, есть у нас еще и северные.
Собственно говоря, меня это очень поразило, еще, когда мы начали все это расследовать, да, потому что никогда не знаешь, чем, что там на самом деле есть. Это еще в 72-м году на конгрессе геронтологов, если не изменяет память, в Киеве, да, тогда Якутия была названа вторым местом после Кавказа на территории Советского Союза по количеству долгожителей на тысячу человек. И вот среди, а еще раньше, еще в 1822 году, еще журнал, соответственно, царский писал, по-моему, «Северная звезда» или «Полярная звезда», они писали, что среди якуты здоровьем крепки, и старцев столетних между ними множество. То есть еще тогда это отмечалось, что эти люди очень долго живут. И сколько долго, то есть вот еще к начале этого века, скажем так, к концу того, лучше так будет сказать, на 2000 человек было, там было больше 45 людей, которым за 100 лет. Это очень большой показатель.
Секрет молодости раскрыли вы. Вы побывали в Якутии, в Аймяконе два раза. Всю зиму и все лето пробыли там, да?
Слушай, ну если бы я там был всю зиму и всю лето, мы бы сейчас с вами не сидели, потому что там зима, знаете, зима там...
8-9
месяцев, да? Самый вот это такой, это не вопрос, но это просто такой один... Дело в том, что там нету осени и весны.
Понятно.
Там может 1 сентября пойти снег, и уже все, и дальше минус сплошной. Мы решили схалтурить, когда уже знали, что уже вторая экспедиция наша зимняя, мы решили схалтурить и поехать в ноябре. Думаем, ну там, может быть, градусов 30 будет или что. Мы приехали, приземляемся, 49.
Кошмар.
То есть, да, и нам летчик говорит, этот вот командир корабля, ну, мы приветствуем вас, хорошая посадка, мягкая, все, предупреждаем, что после 50 наши самолеты сюда не летают.
Да, и не выйдет.
Мы думали, что это такая шутка. Оказалось, не шутка. Через 12 дней мы там два раза по две недели были, все-таки не так долго, как вы сказали. Вот, и потом...
Не, я имел в виду, вы были прям конкретно зимой, самую настоящую зиму. Самый большой...
Так вот этот самолет должен был прилететь, если мы там, так сказать, нет, там он должен был прилететь 12 апреля.
Так.
Обратно. Представляете, вот сколько там сидеть?
Мы
там
с посидели. Ноября по апрель.
Да, с ноября по апрель, ничего не летает.
То есть,
мы, как бы, нас спасло то, что там целый часовой пояс между Якутском еще, и мы позвонили туда, ну, вы не забывайте, все-таки НТВ, тут еще пассажиры есть, ну, как нам выбираться, ну, так взмолились, там пресс-служба пошла навстречу, и этот самолет прилетел, хотя он и должен был прилететь, в общем, нас забрали, ну, то есть не нас, а всех, всех 20 человек, которые хотели куда-то лететь оттуда, маленький самолетик прилетел, и забрали.
А вообще из Москвы, про долголетие, секрет долголетия, сейчас вернемся, из Москвы как добираться?
Это смотря когда. Ну, вот, может быть, надо с лета. Вообще, люди все, конечно, едут летом. Ну, в основном туристы, если да. То есть, из Москвы они спокойно долетают. Да, до Якутска.
До Якутска.
А дальше надо приготовиться к долгой и долгой нудной езде с переправами, со всеми приключениями. Потому что это фактически часовой поезд, это 1000-1200 километров. Дороги, ну, только в начале есть покрытие асфальта, дальше нет. Дальше это все такое, Магаданская трасса, она хотя и отремонтирована, там столбики есть, но там еще ремонт идет, но она совершенно, покрытие там ужасное. И переправы. Переправы – это что-то феерическое. Даже вот в нашем смысле, я раньше думал, что переправы – это когда на пароме из точки А в точку Б привозят, эти точки недалеко отстоят там. Ну, а получается, что паром идет 2-3-4 часа. Потому что ты еще по реке поднимаешься, вот переправа на Алдан, это было замечательно. И потом такая очередь из людей и из машин. Кто жребий бросает, кого
падет, два назад в Крым, да?
Да, там реально, там то не отменяется, то не хоть. Ты ешь, это как вот это такая русская рулетка. Можешь заночевать на берегу, можешь попасть сразу.
Алексей, а нельзя, например, прилететь в Якутск, а из Якутска вот на этом маленьком самолетике долететь до...
Можно.
Тора, как это?
Тамтор.
Тамтор, да, да. Тамтора.
Он будет называться Аймекон аэропорт, ну, это, собственно говоря, это Тамтор. Населенный пункт такой тоже большой. Можно долететь совершенно спокойно, если... Ну, это будет достаточно дорого, в принципе, и, наверное, не так интересно.
Как переправами?
Потому что люди вот туда ездят, туда отправляются любители экстремальных путешествий. Вот при нас там был человек, который приехал 50. Из Голландии летом, из Голландии на мотоцикле. Он хотел доехать до Магадана. Но поскольку попал в режим чрезвычайной ситуации, все речки вышли с берегов, никуда не мог проехать, застрял, свернул на Аймекон, это так, и там остался.
Друзья, я хочу вам напомнить все наши средства связи. Телефон прямого эфира 7373948, код 495. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. И наш телеграм говорит МСК-бот. И вот Григорий с СПБ пишет. Правда, что там двигатели у автомобиля никогда не глушат?
Конечно. Это,
в зиму именно.
Ну, зимой, конечно. То есть они, естественно, если заглушить... Ну, то есть как? Там есть теплые гаражи, на самом деле.
Угу.
И в поселке Амикон, и в Тамторе, там, между прочим, есть самый центр населенного пункта, это что? Это котельная. То есть они отапливают. Если у вас есть теплый гараж, вы приехали, все. Если нет, ну, час-два, и потом уже, собственно говоря, ничего не заводится. И это совершенно бестолковое занятие. Я видел, как Буран отогревали снежной пушкой, но тоже очень долго грели, и с переменным успехом так, по-моему, не завели. Вообще, ходить, знаете, это вот когда выходишь... Ты сначала не понимаешь, вот такие просто впечатления зимы, да, вот мы были в самолете сначала, да, мы были в Якутске. Ну, Якутск 35-36 градусов был,
ну,
тогда.
Да, ну, я тоже был в Якутске,
как-то так, не так холодно. Ну, не так холодно. Уж, ну, да, ну, бывает холоднее.
В Анадыре и то похолоднее, но не так, как в Амиконе.
Это же ноябрь был еще.
Ну, я представляю.
Это же ноябрь, это же даже не январь. И вот ты выходишь туда, и все. Ну, нас там это спецодежда надета, то есть мы такие все утеплённые.
Что, сколько было одето?
Ну, сколько, она многослойная, современная, теперь трудно сказать, но ну, это такие...
Ну, пуховые штаны.
Да, они, дело в том, что они, именно современная одежда, они очень толстые, может быть, не такая большая, она просто многослойная, если дорогая, вот то, что для экстремалов, мы уж подготовились, знали, куда едем, собственно говоря.
Ну,
вот.
Лицо когда, ну, выходишь, закрывали.
Но лицо, оно совершенно, вот, то есть, ты подаешь, оно как, вот, глаза какие-то стеклянные становятся, эти брови там все. Знаете, что было самое экстремальное?
Что? Вдохнуть первый раз.
Нет, вот мы готовились долго, мы знали, что в связи с долголетием нам нужно исследовать, что они, так сказать, едят. Эти люди, какие-то национальные кушания и все такое прочее. И, конечно, нам нужно, мы не могли обойтись без строганины. И нам, значит, сказали, ну, если когда вы, сначала вы немножко пообвыкнете здесь, а вот потом, когда сможете, ну, на третий, на четвертый день мы поедем с вами в верховье реки Индигирка на снегоходах.
Так.
И будем там ловить это, покажем, как этот хариуса ловит и что там с этим делают. Слушайте, это сказать, что это экстремально, это ничего не сказать. Во-первых, на этих снегоходах мы выбрали... Ну, говорит, вам не повезло, говорит, тут у нас так не всегда бывает в ноябре так холодно, но полтинник был точно. Во-первых, сидеть на снегоходе вот так, то есть как по ходу движения невозможно. Сажают только в санях, и это самое, причем спиной вперед. И когда ты едешь, ты должен держаться за эти сани, а даже двойные, тройные рукавицы, они не помогают, а ты вот за железо хватаешься. В общем, как-то мы туда доехали. И мы уже начали себя жалеть, но тут мы увидели просто такое феерическое зрелище, которое просто, перед которым все просто блекнет. Дело в том, что наши рыбаки настоящие, они же там не для НТВ рыбу-то ловили, они для себя ловили нормально. То есть они за ночь приехали туда, поставили там, продолбили лунки, проложили под лунками сеть. Потом это, значит, все замерзло. Теперь они пришли там, долбили. И потом голыми руками на этом морозе стали вынимать эту рыбу.
Снимать с крючка.
Она вот она запуталась, ага. Она у нее сеть вот так пропускали, ага, через лунку, там такая веревка, резинка, значит, и там много. Я смотрю, прям это, ну, то есть, опускает туда, ну, вода плюс 4, да, допустим, ну, как обычно.
Потеплее, ну, чем минус 50.
А он же ее вынимает.
Так.
То есть, все, мы просто не могли не говорить ничего.
Там, как ну, объяснили, привычка?
Ну, они сказали, привычка, там все, да. Нет, потом все было хорошо, мы приехали, поели этой строганины, они, конечно, классные, но мы... Ну, нормальный, то есть рыбак обычный европейский, но такие вещи, ну, надо быть очень заядлым.
Да даже и ненормальный европейский тоже европейский на это не согласится. Про поводу машин еще есть такая информация, интересный факт, что машины двойные стекла там ставят водители.
А, ну если это там не только двойные стекла, там все ставят двойное. Машина проходит специальный курс утепления. Двойные стекла. Угу. Потом, например, если это... Там очень популярны буханки. Буханки – это УАЗик такой длинный, да, как таблетка, да, там
УАЗ. Я называется. Прочитал, что и нам иностранные
машины... Там ставят обязательно, знаете, печку ставят.
Ага.
Печку-буржуйку.
В реально, машину.
В машину сзади. Еще количество шикарно. Дров небольшое, потому что если ты едешь далеко по зимнику, и там что-то случилось, то у тебя только есть и бензопила с собой уже. Если едут люди далеко, они вот так снаряжены. Потому что получается? Если ты только выходишь, холодно, ты успеваешь это самое... Мотор заглох там, все. Связи нет, потому что только спутниковый телефон, это там вообще никак, и то
ловит. WhatsApp, я знаю, группы создают специально, когда вот. Они друг другу передают, что
не
там,
знаю,
там
но на
там
самом деле застрял. Это все какой-то там интернет, там спутниковый вообще его нет фактически. Только спутниковые телефоны, и то не всех фирм работают, потому что очень, соответственно, низкий спутник, ну, угол.
Понятно.
И получается что? Получается, что они успевают вот растопить эту печку теми дровами, которые там есть, потом вот запускают пилу и ждут, потому что иначе
не никак. Уехать.
Да. Ну и все остальное, утепление, там все такое прочее. Да, ну вот для нас это было интересно, когда мы поехали, мы думали летом посмотреть. Красиво, все думаем, тепло. Еще узнали, что там бывает до 30 градусов жары, прекрасная погода. Выбрали макушку лета, то есть середину.
Угу. Белые ночи.
И вдруг, на вторые сутки, мы переправились через Алдан, все замечательно. Уже собрались к настоящим приключениям, но они начались слишком рано для нас. Мы, понимаете, дело в том, что это же еще была одна грустная тема. Там же вместе с этими людьми, которые живут по 106, по 110 лет, угу. да, были люди, их было большое количество, которые не могли прожить там и 3 месяца, 4, когда они выходили на общие работы. Дело в том, что там как раз через Меконскую котловину проходит центральная часть самого большого грустного памятника сталинской эпохи, Магаданская трасса. 1500 километров, прорубленная в вечной мерзлоте
трасса
дороги.
На костях.
Да, она трасса на костях. Почему на костях? Потому что было разрешение зимой хоронить, вот вы говорили тогда в начале, как они там хоронят, не умирать. Вот, угу. вот заключенные точно...
Просто выкладывали дорогу.
Туда, внутрь этой угу. дороги. И там, конечно, большое количество, там трудно сказать, сколько точно, около 2 миллионов человек там прошло через строительство этой дороги, причем заключенных политических было всего около 300 тысяч. Основные были обычные зэки.
Угу.
Работали в зверских условиях, по 16, по 14 часов, зимой и летом. А там... Что зимой холодно, страшно, да, то есть вот мороз в этих телогрейках, 50-градусный мороз, ты с этим кайлом там это все прорубаешь.
Ну, что во времена гулаговских лагерей не было вот такой одежды, в которой вы, я представляю,
да, 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 там телогрейки, там... обычно туб утепленный, там все остальное прочее. И это был, конечно, кошмар. И, собственно говоря, они строили не только дорогу, там ответвление от нее, потому что там же золото добывают, Индигирка, да. Это же золотоносные места. И вот, значит, к этому нужна была золото стране. Нужно было золото стране. Поэтому люди работали в зверских условиях. Средняя продолжительность жизни тех, кто уходил на общие работы, это 3 месяца, он остался доходягой. Там слово такое, фитиль. То есть человек уже догорал.
Выгорел.
Да, а потом оставались живы только те, кто вот, у кого была профессия врача, артиста. Вот, например, Жонов, известный артист, он тоже там недалеко, но не конкретно в этих местах. Но, в принципе, он остался жив только потому, что там сделали театр. При
его лагере,
да. Угу. Или, например, Варлам Шаламов, он конкретно был в Имиконе, и он там даже, когда уже отсидел свою часть, то потом как бы вторую часть, ну, последнюю часть ссылки, заключение, он, значит, был уже вольным определяющимся врачом.
Угу.
То есть он был фельдшером. И это тоже его спасло, потому что тут не надо было ходить на эти работы. И нам надо было свернуть, я хотел сказать, почему все. То есть, а потом все эти вот лагеря, они были уничтожены. Ну, большая часть не сохранилась. И у нас была вот задача, когда мы ехали летом, мы знали, что вот по дороге на Яну, это немножко в сторону, на север, не доезжая Амикона, там сохранились лагеря. И мы думаем, сейчас мы свернем там...
Ну, какие-то бараки, 140, какие-то помещения, 100,
да? Да, угу. да, прям натуральные. 140-160 километров, ну, уже фигня, там из Москвы такие люди пришли.
Конечно.
И вот когда мы проехали, и тут начались дожди, вот не переставая. Дождь да. шел 7 или 8 суток, не переставая. Он только становился сильнее и утихал иногда там буквально на 20-30 минут, в которые давало что-то снять. Мы приезжаем через речку туда. Угу. Она еще, это говорит, водитель говорит, это был ручей, сейчас у него река стала там медной. Потом это вообще стало зверством. То есть такие потоки, это уже стало экстремально, это все в кино есть. Представьте, идет большой японский джип, скажем так, тяжелый, не будем марку называть, uh-huh. здоровый, там полноприводный. У него через капот переливается эта вода, там все там. Потом уже мы не смогли дальше пробиваться сами. Нам очень повезло, что пришел армейский трехосный КАМАЗ, так. и он собрал, значит, эту кучу джипов, такую, как бы. Официальной делегации называется. У нас 7 или 8 машин было, там буханки и все.
Uh-huh.
Глушили двигатель, чтобы. Потому что уже не хватало. Там шноркель ничего не помогало, там уже все это, то есть, собственно говоря, заливало через верх и все. Да? Залезали, часть людей залезала аппаратуру, ну, закладывали вот этот в КАМАЗ. И он, когда можно было, он цеплял на трос, и значит, по одной тащил. Это так долго было. И то были места, где даже КАМАЗ не мог. То есть мы ночевали просто там, вот в этой лесотундре, да, в этих горах, непонятно чего. Собственно говоря, мы не рассчитывали на это. У нас, конечно, были продукты. Но у мужиков-то, которые там жили, у них побольше было продуктов, откровенно скажем. Вот. И, собственно говоря, там жили и ждали, пока вода спадет.
Спала? Этим
было...
Через сколько?
Там очень странно. Там почему-то она спадает к утру. Вот так и речки устроены. Видимо, там это связано с водозабором. Я не могу, вот, как там это все устроено. Да. Объяснить это невозможно. Но вот в 6 утра мы там через несколько речек проскочили. И у нас были буквально считанные часы, но мы их использовали по полной программе, когда мы все-таки нашли эти лагеря. Слушайте, ощущение. Ну, вот музей, тут есть в Москве музей ГУЛАГа, еще что-то такое.
В Баймяконе это... тоже есть музей ГУЛАГов в одной да, в школе, там учительница
открыла. Да, мы там были. Ну, слушайте, все этот музей, с учительницей этой говорили. Но музей, музей это музей.
А там что?
Тут приходишь, это разбитая дорога, там камни, там видно, там написано 53-й год, когда там строили. Там, ты понимаешь, что это у черта на куличиках. Угу. Вдруг ты видишь, что этот барак, который деревянный, обмазанный глиной, он, значит... обнесен тройным кольцом колючей проволоки. Там стоит вышка, как вот в кино, такие стоят, вот как вот, как не знаю, как у эсэсовцев там было. Ну, такие.
Вокзал для двоих, помните?
Ну вот похоже, да, с, да. Вот, похоже, вот такое же, да. Но это только это бог знает где. И видно, что нары двухъярусные там. И мы потом узнали, как все это было устроено. То есть это представь себе, что строили дорогу одновременно сразу. То есть они разбивали на прорабство. Там восьмое прорабство, пятое, десятое. Через 15 километров забрасывали этих заключенных, и они в основном без какой-либо техники, основной это ручной труд в основном, пробивали ту дорогу в скалах, и, значит, там возвращались, кто там живой оставался вот в этот барак.
Угу.
Поразило еще просто по-человечески осталось это... Да, у них были концлагеря, эти самые, как называется там, куда их сажали-то. В общем, за...
Камеры.
Камеры, ну, это даже не камеры. Это, собственно говоря... Кроме, был отдельный домик маленький.
Так.
И это провинивших людей там запирали.
Понятно.
То есть мы не представляли, что это тут вообще возможно, что еще как-то. Но там
был
настоящий карцер, то есть был сделан. Да, это был карцер, он стоял отдельно, ну, не знаю, какой там человек, кто там не там пили. Ну, то есть человек там еще сидел в клетке в такой, если она была каменная, в нашем случае деревянная, там всего 2 на 2, он только так вот помещался стоя. И туда несколько человек вот закрывали. Тех, видимо, тех, кто...
Ой, у нас программа про путешествия должна ну, ладно, быть легкой и веселой, а мы про лагеря...
Ну, хорошо, сейчас мы... Ну,
да.
Ну, кстати, между прочим, очень много людей наверняка...
Нет, это дико интересно.
Нет, они будут
поехали посмотреть, да. Конечно.
Причем там эта печка, где вот последняя такая вот, например, бурундуки очень любопытные животные. Так. Там развалилась эта печка, где баланду готовили, ну, то есть как бы это... И теперь там царство бурундуков, там народ там фотографировался, да. Ну, это как бы цинично, но что... Ну, природа берет свое, все это разваливается, к сожалению.
А я вот... Вы нашел информацию, что для противодействия побегам НКВДшники, ну, вот из лагерей, обещали местным охотникам за каждую принесенную кисть руки беглеца мешок сахара или муки. А кисть нужна была для сверки отпечатков пальцев. Схема работала. Более того, особо хитрые сначала ловили беглецов, заставляли их некоторое время работать на себя, и только потом, ну, как бы уничтожали, ну, и мешок сахара был не лишним.
Ну, не знаю, это очень оптимистичная передача у нас получается, да? Циничная.
Нет, но она не столько цинична, это правда жизни, это история.
Да, собственно,
это история, и плюс, а люди там жили, живут и продолжают жить. Вот, например, 077 спрашивают, а в чем смысл жить долго в таких мучениях? Вы заметили по их лицам, что они мучаются?
Слушайте, и этих людей, слава тебе, Господи, уже давно всех, они были, вот, нет уже ГУЛАГа уже давно, да?
Мы говорим, это... жители местных.
Ах, жители?
Да.
Для жителей это родина. Я вам даже больше хочу сказать. За эту родину мы знаем только нашу российскую историю, но вот эта часть истории поражает. Они за нее воевали почти что. Ну, можно так сказать. Точнее, завоевали эту территорию. Потому что поначалу там жили тунгусы. Или ивенки. И название Уюмэнь, замерзающая вода, это как раз вот Аймекон это и есть, да, собственно говоря.
Я хотел задать вопрос конкурса, а он все рассказал уже, Алексей.
Ну ладно, я придумаю другой.
Ладно, хорошо.
Ну хорошо, и вот, и что получилось. Так пришли, собственно говоря, якуты, они считают себя восточной веткой, ветвью татар-монголов. И они пришли, их покорили, типа, то есть за эту территорию еще было... Ну, ни сражений, конечно, не было, но, грубо говоря, но тем не менее это факт.
Распри, убийство, наверняка, и прочее-прочее.
Да, а как они там живут, это и продолжители, это вот сейчас уже можно, наверное, рассказывать. Это самое интересное, наверное.
Вот сейчас
или
у нас
после перерыва.
Через минуту будут новости. Я просто хочу сказать, друзья, что все-таки уникальное это место. Природа, конечно, там...
Очень красивая.
Она очень красивая. И почему вот незамерзающая вода это называется? Потому что в этом месте, рядом с Аймеконом...
Это Обручев еще обнаружил, да. Что это самое... Что в верховье Индигирки, собственно говоря, и
не замерзают
местами.
И там... Горячие ключи бьют.
Ну, они, знаете, как горячие? Они, конечно, еле-еле горячие при такой температуре. Но зато коровы местные, какой-то он на водопой зимой в 60 градусов, минус 60.
В бюстгальтерах специальных.
Вот вы тоже выдали, я хотел сказать.
Коровы в бюстгальтерах, друзья, хотите увидеть, езжайте в Аймекон. Руководитель отдела спецпроектов канала НТВ сегодня у нас в гостях Алексей Поборцев. Мы говорим о Якутии, о вот горы, полюсе холода, об Аймеконе. И продолжим сразу же после новостей на «Говорит Москва».
На чемоданах.
14:35 в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья, это Макс Челноков, и сегодня у меня в гостях руководитель отдела спецпроектов канала НТВ Алексей Поборцев. Мы говорим об «Эмми-Коне». Алексей, еще раз здравствуйте.
Да, здравствуйте.
10 марта на НТВ новый фильм Алексея Поборцева «Полюс долголетия». Два раза Алексей побывал в «Эмми-Коне» зимой и летом. Как живут люди в этих местах, что они едят? И главное, он раскрывал секрет вот этого долголетия. Алексей, все-таки в чем секрет долголетия?
Значит,
а Эмми-Коне, скажем сразу, это считается одним из самых холодных мест, где живут люди, да, в северном полушарии.
Это не считается, это просто официально так считается.
Но да. Там боролись, с Эмми-Коном боролся Верхоянск, но все-таки пришли к выводу,
дело в том, что там
ученые, в Эмми-Коне холоднее.
Верхоянск, конечно, всегда будет говорить, что он там холоднее, но если брать просто данные температурные, все остальное, это же научный факт. Там не только была зафиксирована вот эта холодная температура, там по месяцам значительно холоднее все. И среднее. Так что тут, собственно говоря, есть вопрос. А знаете, почему, кстати, почему это место такое холодное? Ведь это всего 64-я параллель. Ерунда же, в общем-то.
Ну
вот почему?
Потому что близко к Северному полюсу.
Ну, не так близко, 64, это же еще там, ого-го, сколько.
Но там дальше еще есть какие-то, нет уже
населенных. Нет, там хитрость заключается в другом месте. Дело в том, что это вот это именно потому, что географическое расположение. Именно потому, что это чаша. А это как бы восточная Якутия, северо-восточная, горная Якутия. Там в начале октября приходит антициклон. Он встает как бы со всех сторон горы. Сарычевы хребет и Сургунхаят. И они, собственно, закрывают это все. И закрывают, и получается, что у нас такая как бы инверсия получается. То есть холодный воздух стекает ночью, отдает то небольшое тепло, которое накопилось еще от лета, очень быстро это, да? Поскольку абсолютно чистый воздух, прозрачные звезды, там как на юге все видно, все эти звезды. Очень мало бывает облаков вообще, поэтому, собственно говоря, мало снега упадает. Да?
Но в Сибири вот такая же
да,
история.
Да, но это все по-разному. В этом месте. И вот из этой, так сказать, вот из этого уникального местоположения она все больше и больше выхолаживается. А внизу под ней от 1,5 до 2 километров вечной мерзлоты. И вот, собственно говоря, из-за того, что еще солнце не попадает, оно и так как бы косо лучи, то есть под острым углом. А из-за того, что еще, собственно, горы, то есть не успевает прогреться совсем. Там есть, летом можно, например, в 30 градусах хорошо погулять по наледям. То есть вот ты идешь, такая жара, мошка, это весь в специальном костюме, все, это как пасечник, потому что там вот облепляет там все. Вот,
совершенно... Что за жизнь? Зимой да. В трехслойной одежде, летом как пасечник.
Ну, они привыкли, но я не могу. То есть человек должен привыкнуть, такое количество комаров и всего, что там, они еще говорят, мало, то есть ветер, неважно.
Еще хорошо сегодня, не так
много. И вот ты думаешь, там что-то за снег такой. Подходишь, а это, оказывается, не снег, это так называемое явление наледи. Очень красивые, кстати, фотографы их обожают.
Это на земле?
Это на земле сверху.
Лед? Как у нас сейчас.
Как у нас сейчас, только толщина его приблизительно метров 5-7 бывает, 3.
Ого.
Вот бывает, вот, ну, я, например, нашел такую там 3,5 метра. Около него там вода там капает, водичка такая прекрасная, можно там попить, там охладиться, да, это красиво. И там срез же такой, он, и разным солнце попадает, он то белый, то голубой, то такой, то синенький. То есть
и не тает все лето.
Не тает. Он тает, но до конца растаять не может.
Каменков Юра спрашивает, далеко от океана?
Да, далеко. Далеко. Но это от Магадана, то, вот если вся трасса 1500 километров, то это половина, соответственно, далеко. Ну, может быть, все-таки про долгожителей рассказать?
Сейчас, как? Да, скажем, опять же, слушатель пишет, Юра, хорошо, когда едешь в Эмми-Коне, но лучше, когда оттуда уезжаешь.
Да, кстати, оператор также сказал.
А Алексей пишет, там летом, говорят, бывает жара до 30-40 градусов. Да, Юра, Алексей, так и есть. А вот Никита задает вопрос, а чем живут люди там, какая работа, откуда доход? Кстати, доход у них, Никита, достаточно побольше, чем в Москве получать. Золото добывают до сих пор?
Да, но вот конкретно в этом месте нет, но, ну, там оно есть, ну, вообще сама эта река, это Индигирка, то есть там есть прииски, там поле золота работает, большая компания, и, собственно говоря, все кругом там это работает. Но вот
животноводство.
Да, это весь вопрос ведь...
Лошадка, как там, которую даже кормить?
Вот лошадка. Дело в том, что это как раз напрямую связано с тем, что они едят и как они живут, и почему они так долголетние. Были и есть.
Подобрались к секрету.
Да, подобрались к секрету. Первый, значит, ну, начнем со второй. Это как бы по значимости это вторая, то есть как они живут и что они едят. Во-первых, они едят исключительно чистые продукты без всяких консервантов, ели до сих пор. Что я имею в виду? У них они выращивают якутскую лошадь. Якутская лошадь, это они говорят, это ерунда, вот эмми-конская лошадь, это да. Она минус 60 выдерживает на холоде. Это лошадь, которая не знала никогда в жизни хлева и никуда не заходила. То есть никакого укрытия. Угу. Все время только в полях, вот в этой в лесотундре, копытит. Копытит, это значит, на копытом разбивает небольшой этот снег и достает оттуда почти зеленые ростки. Потому что так наступает быстро, собственно говоря, как вот в Москве такое тоже теперь бывает часто. Когда резкое похолодание... Да? То она прям зеленая остается, трава. И она вот ее, собственно, это самое, этим питается, говоря, собственно говоря, этой травой. Только молодых же ребят подкармливают, если хотят их оставить.
Чтобы не убежали.
Да, нет, они не убегают, но, собственно говоря, этим они питаются, да, то есть этими лошадьми. Это основное пропитание, то есть это конина. Потом, естественно, рыба.
Строганина.
И потом все остальные натуральные продукты, ягоды, там, грибы, все остальное. Как они их хранят? Это же феноменально. Они же научились использовать эту... вечную мерзлоту. Ну, и дураки были бы, если бы не использовали, естественно. Вот у вас студия большая, красивая, хорошая. Но это маленький холодильник по меркам амиконцев. То есть приходит, да, а вот в него можно войти, в этот холодильник. Это сарай обычно выглядит снаружи, такой деревянный. Открывается, там несколько слоев защиты тепловой. И современные кладут какие-то материалы утепляющие, потом обязательно шкуры всякие разные.
Холодильник утепляют изнутри.
Сверху утепляют.
Сверху.
То есть вы выходите в сарай, там такой, ну, просто сарай. Внизу так вот. На полу какой-то лаз, закрытый шкурами, всем остальным. Вы это открываете, там люк. И дальше комната. Обычно это 2 метра высотой бывает, 3 метра высотой. Большая комната, огромная. Некоторые выдалывают совершенно хранилище такие феерических размеров. Туда можно, не знаю, на танке заезжать. И вот они там хранят. Там лежит рыба, лежит мясо, лосяне там бьют этого сахатого. Тоже там, значит, все это хранится в натуральные продукты. Там даже молоко хранится в твердом виде, замороженном. Они его так вот заматывают целлофан, им кладут штуками, потому что, ну, коровы не всегда у них там дают молоко.
В смысле, не порошковое молоко, а настоящее молоко?
Не знаю, что такое порошковое, оно замерзло.
Замерзло,
да, все ясно. То есть там все это лежит, там постоянно минус 10. То есть ничего не нужно. Поэтому вопрос, собственно говоря, о том, что какие-то там есть консерванты, он сам собой отпадает. Вот, собственно говоря, этим люди и питались, да?
Тут вторая составляющая секрета, первая.
Да, первая составляющая, когда стали изучать уже наши геронтологи, они определили, что у них другой геном. То есть эти люди рассчитаны на такую жизнь. Они по-другому расщепляют жиры, и по-другому вообще у них метаболизм проходит, обмен веществ в организме. То есть если мы с вами начали бы есть такую жирную пищу, типа, у них еще там еще и сладкие жирные блюда, вот корчак, это там вообще такая сметану со сметаной сбивает, что-то добавляет, все, конечно, очень вкусно, но такой жирный прижирный. Да, они все это расщепляют спокойненько, и вот это много двигаются, и приспособлены, у них, например, атеросклероз наступает на 10 лет позже, вот, от среднеевропейского уровня, то есть и разные другие болезни тоже. Это был установленный факт. То есть они приспособлены к этому климату и к этой жизни. И тут надо рассказать об эффекте Окинавы. Это будет очень просто. Все знают, что японцы тоже большие долгожители на острове Окинава. Там живет очень много-много всяких древних японцев, вот когда они, в смысле пожилых. И вот как иногда у них есть родственники в США. И когда они туда уезжают, ну, в США, казалось бы, уровень жизни хороший. Ну, так, такой же, сопоставимый с японцем.
ГМО, тем не менее,
во втором поколении этот эффект долгожительства уходит. То есть они живут уже как среднеамериканские граждане. Там, ну, там 80-90 лет. Ну, да, а долгожители это больше 90. То есть там.
За 100.
А здесь случилось то же самое, только наоборот. Если японцы уезжают как бы в цивилизацию, да, оттуда, то здесь почему? Здесь было очень много долголетних людей. И почему их сейчас там остались единицы? Я уже раскрою секрет. Последний скончался вот в 97-м году. Ну, сейчас там есть...
Это японцы или в Аймиконе? Нет,
в Аймиконе я имею в виду.
В 97-м скончался последний долгожитель? Сейчас
такой, который, ну, который может стать формальным, то есть был 104 года.
Так, а
сейчас? Сейчас, получается, ну, там есть 90 лет, там 92, но их очень мало осталось. То есть, фактически, это все прекратилось в 90-е годы.
Почему?
Потому что пришла цивилизация. Потому что они не были приспособлены, то, что я вам рассказывал, все наоборот. То есть, если японцы убегали, и они как бы в цивилизацию попадали, то тут из-за изолированности, из-за того, что это был изолят, трудно добраться. И были сохранены формы питания натуральные, все остальное.
Приехало НТВ, и долгожители пропали.
Просто постепенно все стало попадать, там, пиво, водка, все, картошка.
Пьют, только не спрашивают, кстати.
Да, пьют.
Перерабатывается?
Нет, вот это как
фермент плохо перерабатывает. Плохо.
Да, они плохо перерабатывают. Те, кто долго, так сказать, уже знаком с цивилизацией, те там, да, кто вот если нет, то для них проблема.
А вообще поток...
И поэтому получилось что? Получилось, понимаете? То есть как бы эта цивилизация им взамен ничего не предложила, ну, там, понятно. Современного. То есть там трудности-то остались. больница, где нету скорой помощи никакой, вообще не есть. Один фельдшер на всю эту округу, ну, это как бы там в этом самом поселке, в самом Вымяконе, там большая больница. Uh-huh. И там одна... Врачей нет, один фельдшер. То есть все было, но прошло. Ну, или там не завозят уголь банально. Ну, то есть такие трудности, такие бытовые, они там заедают.
Ну, как
там,
в любом другом, как в любом другом дальнем, да, регионе России.
Только самым холодным, да. Самым холодным. Раньше вот то, что было, то, что давало им эту жизнь, силу жизни, оно уходит. Вот только сейчас стали возрождаться эти табуны лошадей, там еще. То есть как бы они поняли, что им надо возвращаться.
Пастбища какие-то фермерские.
Да, 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 да. Возвращаться к истокам, если они хотят вот сохраниться в таком виде, в каком они были. И там очень много, вот самих-то долгожителей нет, да, но сохранились кто? Дети, внуки, их там море. То есть они рассказывают. Эти истории вообще, там вот, например, очень много, все фамилии русские, естественно, потому что давали наши там первопроходцы, очень много фамилий Винокуров. Почему-то вот Винокуровы там, это, кругом, да. Ну, не знаю, ну, понятно, с чем
может, связано. Может, какой-то плодовитый Винокуров привязал.
Да, не знаю, может, это с молокурни просто. В общем, короче говоря, получилось так, что вот мы снимали на ферме, где 300 голов, значит, это большое хозяйство, 300 голов этого скота, то есть лошадей, еще там другие табуны приличные, вот, и там, значит, отец и два сына, соответственно, вот этого отец, хозяин этой фермы, его отец, то есть, получается,
дед.
Тот дед, да, то есть это Винокуров, который считался долгожителем, который прожил 104 года или 112, я его сейчас не помню, неважно. Он его зачал в 79 лет, на секундочку.
Ого.
И сказал, что я еще успею тебя, сынок, воспитать. Так и воспитал.
Какой кошмар. А этот сын Винокуров,
да, сколько?
Нет, но для нас все-таки 79 лет, ну, это уже, ну, конец уже жизни.
Вот,
ну,
почему, если вы считаете вот 104 года там или 112, то вполне себе еще ничего.
Да я сродни доживу до 104 года.
Да я тоже не собираюсь, но я просто
говорю. Дай повод до 79
потянуть. Да, ну, то есть это все обрастает, вот эти вот легенды уже обрастают, ну, такими...
Одним словом, Алексей, сейчас можно сказать, что они будут возрождаться, вот эти долгожители, или все, мы потеряли северные долгожители?
Никто не знает, на самом деле. На самом деле, вот как...
В фильме ответ есть?
В фильме ответ есть другой. Дело в том, что еще не все потеряно, это точно.
А, ну вот.
То есть, во-первых, и долгожители – это те, которые в четвертом, там, в пятом поколении. У них так всегда это было.
Угу.
И оно все равно свое берет. То есть, генотип он свое возьмет. Если они откажутся вот от этого, ну, то есть, как бы приблизиться к тем условиям, на что рассчитан генотип.
Что ли?
Нет, кажется. Ну почему? Цивилизация тоже по-разному. Ну, сейчас же все вот, там за здоровое питание. Вот пусть они свое здоровое питание развивают в том смысле, в котором оно... Рыба там, пожалуйста, конина, пожалуйста, там все остальное, пожалуйста. Но вот другого не надо.
Вы жеребятинку попробовали?
Да, конечно.
Они же там конину саму не едят, только молодого жеребеночка.
Ну, они там, это зависит от того, как, насколько кто беден и как там, понятно, да, на самом деле едят все, но в принципе, да.
Слушателям ответы дадим. Шеф-командор пишет, а что из спиртных напитков там есть? Что они сами делают? Шеф-командор у нас повар просто, шеф-повар.
Это они вообще ничего из спиртных напитков не делают.
Не делают спиртных, сами.
Нет, никаких.
Никаких.
Морс,
зато водку
морс
режут
у них там
ножом на да, холоде.
Но обычно все-таки ее пьют, а это уж так для туристов делают такие.
Понятно. Так, фельдшер есть, пишет Никитос, а я-то думал, что там шаман с бубном ходит.
Не, шаманов, кстати, почему-то мы не нашли ни в одном из поселков.
А, когда дотянут ЖД до Якутска, поспрашивает 372-й, это не к нам, это...
И построят мост, да, не знаем.
Это да. И олени есть, спрашивает Григорий?
Да, олени есть, но вот в самом этом самом, в Тамторе, в Амиконе нет, но вот в этой, в чаше, в котловине есть большие фермы, где их разводят. Ну, кстати, я хотел сказать, что в фильме-то есть другой ответ, так скажем, на вопрос долголетия.
Так, какой?
Мы же параллельно, это же, скажем так, многоплановое кино. Мы не можем все только об одном Амиконе. Мы постарались найти все современные передовые теории, и не только теории, а, скажем так, методы продления человеческой жизни, в это в кино включить. Во всяком случае, те, которые в России развиваются и в Москве. Одна из них, это вот, ну, если так банально называть, это бактерия долголетия. Это ничего не слышали про это?
Нет.
А вторая это история голых землекопов.
Господи.
Вы что-нибудь из этого как-то нет?
Нет, ни то, ни другое, ни голые землекопы, ни...
Но голые землекопы – это такие существа, похожие на мышек, которые... Это не я, это
потусторонние
силы. Да,
это я
стучу. Да, дело в том, что вот эти голые землекопы, они должны были жить... Они же в Африке живут.
Это животные какие-то?
Это животные. Почему они голые? Потому что они просто лысые, это землекопы, потому что они живут под землей. Норные.
В каких-то голых шахтеров.
Норные зверьки, которые размером с крыску, с мышку. И, соответственно, они должны жить 3 года или 4. Так вот, они живут в 10 раз больше и не стареют при этом вообще.
Почему? Ответ вот. Есть?
Потому что академик Скулачев считает, что они смогли сломать механизм старения. Это уже теория. То есть, ну, если мы опускаемся в такие научные дебри, это целое... Они уже, собственно говоря, испытывают лекарства на людях, скажем так. В кино это есть. Уже в одной из московских клинических больниц официально проходит лекарство от старения.
Алексей,
если
знаете,
от старения, то, допустим, от... Не будем говорить, что такое старение, так мы это долго-то объясняем. Да. Например, от самой страшной старческой болезни – Альцгеймер.
Да-да-да.
Вот от этого есть.
То есть, у нас есть программа через 4... в эфире, называется «Врачи-пациенты». Вам надо туда прийти.
Почему нет? На эту тему. Вот берите академика Скулачева, он придет там, или Максим Скулачев. Это, собственно говоря, в МГУ. Это же не так далеко отсюда.
Григорий пишет: замороженные ходят, вот долго и живут.
Хотите про это, да.
Да. Наталья спрашивает: а полиция, суды там как работают? Как криминогенная обстановка вообще? Ну, про суды-то ладно, а криминогенная обстановка, там вообще драки какие-нибудь, все-таки вы сказали, один полицейский.
Там на водомерном посту живет один отшельник. Ну, там есть, конечно, сторожи, есть, конечно. Это я уж так уж сказал, что все вымерли. Есть там долгожители, конечно. Вот один из них стал странным человеком. Он в свое время отсидел за убийство в 70-е годы.
Так.
На северах, как говорится, мотал срок. Угу. И там и остался. Теперь он уже лет 35-40 живет на водомерном посту.
Это что это, такое?
Значит, там есть такие речки, которые очень быстро поднимаются и опускаются. То есть уровень воды очень сильно меняется быстро. И это нужно знать и передавать эту информацию, потому что это чревато серьезной паводковой ситуации. Вот. И этот мужик, вот, собственно говоря, живет один. И за 30 лет его ни разу никто, хотя он сам бывший там заключенный, ни разу никто его не ограбил, он вообще живет один. То есть вот это как 70 километров вокруг ни одной дороги и все.
Ни души.
Ни души, да. И ничего с ним такого не случилось. То есть люди там, ну, есть, конечно, бандиты там из-за золота, которые приходят, это все известно, но это как бы в стороне. Вот те, которые люди коренные, я бы не сказал, что они там... Ну, единственная проблема, если они напьются, то да.
Буянит. А полицию-то видели? Буянить. Алексей,
вот нет, там какой-нибудь... Никакой полиции. Вот первый раз, когда приезжали летом, и связь отсутствует, очень уже непривычно ехать в те места, где не работает ни телефон, ничего. Вот мы едешь, нельзя договориться, называется, интернет тоже. Когда приехали, мы там задержались на сутки. Вот там нам пришлось зайти к полицейскому и сказать, где вот мы такие должны были приехать. Ну, двух полицейских я там видел. Ну, собственно говоря, и все. Это в Тамторе. А там, знаете, там вот для туристов, это же, это пересечение всего вот это место. То есть, смотрите, там уже там был ГУЛАГ, да, там были и есть долгожители. Там
вечная
есть,
мерзлота.
Там есть вечная мерзлота, все эти еще штуки. И там
полярная
же, и там
ночь,
же есть еще полярная ночь. Да, и там, ну, мы будем спрашивать про то, что там можно увидеть три солнца днем.
Птичьи, да, давайте. Ну, друзья,
вот,
мы...
Вот там очень странный момент, я вот пока вы доставите этот свой большой приз, я просто расскажу, не вдаваясь в подробности, да.
Так. То есть... Только не говорите ответ правильный.
Я не буду. Ответ правильный — это название этого явления, правильно?
Да, 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 да.
Так вот, это мы первый раз, когда вот утром проснулся, я думал, я там с ума сошел или что-то со мной не так. Потому что я, в общем, здоровый человек, но все равно вот вышел и смотрю, я вижу три солнца. Одно большое и три маленьких, справа и слева. И главное, никто на это не обращает никакого внимания. Сейчас бы, если это было бы у нас, там селфи пошли бы делать еще там что-то. Нет, как все ходят, тут идут там на работу, в школу. И я, главное, второй день, третий, я оказал, что это почти каждый день это явление. Это очень красиво. Один шар, настоящее солнце, и два маленьких. Они фактически каждый день это можно наблюдать. Ну, и это тоже связано с вечной мерзлотой. И
Это оптический такой феномен, светящееся кольцо вокруг источника света. И так бывает с Луной и с Солнцем, но вот во имя...
С Луной чего-то как-то мы не наблюдали.
Ну, вот Википедия дает, что есть, и у Луны такая же
точная история бывает. Не, ну, наверное, просто по ночам, но это, да, там, да. Конечно, не это.
Алексей, вот только вы начали говорить, еще даже не задали мы вопрос, не задали, а слушатели уже дали правильный ответ. А как называется этот оптический феномен? Друзья, победитель должен был получить вот такую вот замечательную книгу «100 лучших путешествий по миру». Ну, уже ладно, разыграли. Это от издательства «Эксмо», друзья, шикарное. Ну, вот смотрите, Лондон, Европа, все красочно. Алексей, хотите такой? Выходные в Брюсселе, дорогами Фландрии. по бельгийским замкам, в Дербент тут есть, ну, все, путешествие, винное путешествие по Венгрии. Одним словом, огромное, шикарное издание от Эксмо.
Да, красиво, кстати, классно сделано.
Ну, правильный ответ, этот, значит, феномен называется галло.
Да, на «о» ударение.
Галло, на «о» ударение. И правильно ответил на этот вопрос самый первый. Мы еще даже не успели задать вопрос. Так, где же вы? Так, зовут этого человека Дэн Е.Е., если я правильно прочитал. Дэн Е.Е., пришлите, пожалуйста, ваш телефон. Вы простой по миру. Так, видимо, при низкой температуре снижается и температура тела, следовательно, замедляются все процессы, пишет шеф.
Вот давайте про это немножко.
Да, все процессы и процессы старения также. Сейчас, про старение...
Про бактерию, называется, бактерию вечной молодости там
сейчас
нашли.
Расскажем все-таки. Ну, хорошо, давайте сейчас, я потом под конец уже задам главный вопрос.
Ну, ладно, в общем, собственно говоря, в 2008 году одном из притоков реки Лены, Алдан называется, огромная река, была отправлена российско-японская экспедиция. Там был профессор Брушков Александр. И, собственно говоря, обычно они поднялись в район Мамонтовой горы. Мамонтовая гора – это то место, там еще, где подмывает постоянно течением берег и находятся кости древних животных. Собственно говоря, поэтому так называется. Но эта экспедиция искала там совершенно не то. Если мамонты вымерли 10-20 тысяч лет назад, то здесь они искали живой организм, которому 3,5 миллиона лет.
Так.
И они его нашли. Это была бактерия. Вот там находились пласты вечной мерзлоты, которые все это время не таяли. Это было точно доказано. Был установлен возраст этих пластов. И там нашли живой организм, живую бактерию. То есть не то, что она была в каком-то состоянии спящей, что она там была реально живая, при температуре минус 4, минус 7 градусов. Она была. Ее достали, посадили, собственно говоря, ну вот в питательную среду и стали ее изучать. То, что дальше просто, я же говорю, документальная сказка для взрослых. Собственно говоря, она оказалась обладает удивительными свойствами. Во-первых, ну, она просто живет вечно, потому что никто не знает, от чего она умирает. Ну, в принципе, такого не зафиксировано. Во-вторых, получается, что то есть нельзя проверить, если она 3,5 миллиона уже жила, то дальше. Она не убивает, она живет в таких, ее пытались смыть просто спиртом. Оказалось, что она легко живет в чистом спирте. Она переносит горячие, низкие температуры, высокие. Например, в водке, в коньяке она прекрасно размножается.
Это и есть вот эта бактерия.
Это бактерия молодости, так ее назвали. Но самое главное свойство не в том, что ее так нельзя убить, потому что она так странно живет, да, в таких странных местах и в странных субстанциях. Она, собственно говоря, зверски повышает иммунитет у живых людей и вообще у организмов, в принципе, у любых живых организмов, начиная от растений до животных. То есть были проведены эксперименты на мышах, на оленях, там получалось, ну, они как бы... Мыши, которые уже не могли в этом возрасте обычно производить потомство, они спокойно это производили.
Человеку насколько полезно? Это что, бактерия может быть вселена его в организм?
Дело в том, что вот, да, она может быть вселена в организм, уже работают над пробиотиками, над этими.
Не раскрывайте тайну, у нас уже пишут, все, скоро будут эти олигархи жить вечно.
Ну, собственно говоря, да, кто-то уже, наверное, пробует.
Кто-то уже...
Поэтому вот если, и да, это все можно...
Друзья, все эти ответы, да, я уж сейчас, потому что Алексей уже уходит в сторону, у нас остается одна минута, вы услышите и увидите. Видите в фильме «Полюс долголетия». Это документальный фильм, представляет НТВ 10 марта, проект Алексея Поборцева. Кстати, как и сказал Алексей, во время съемок была испорчена не одна камера, верно?
Ну да, конечно, просто дело в том, что там это кино нужно смотреть, на самом деле, потому что оно снималось с разных точек, и с коптера, и все. Ну, коптер летал, конечно, летом. А при минус 50 там были испорчены, ну, одна камера точно, ну и микрофонов немеренное количество, скажем так.
У меня последний вопрос, Алексей, скажите, вообще в Оймякон ехать как туристу вы бы посоветовали кому-нибудь?
Знаете, я там встречал многих людей, те, кто хочет себя испытать, особенно байкеры туда рвутся. И вообще, чтобы это все посмотреть, я бы посоветовал. Кстати, в марте там будет фестиваль холода.
Да, у них же проходит фестиваль полюса холода.
Там у них есть свой Дед Мороз, называется Чисхан, колоритная личность, я вам скажу. Двухметровый дядька такой вообще красивый. Нет, это там не сбываемое впечатление, фотографии, это на всю жизнь.
Друзья, зимой, вот как я цитирую Алексея Поборцева, зимой там, конечно, интереснее, когда выплескиваешь кипяток в воздух, и он в секунду превращается в ледяную пыль. Все это вы можете увидеть, если побываете, например, в Оймяконе, в этом вечном полюсе холода, мерзлоты. Ну, а 10 марта марта, включайте НТВ, там пойдет новый фильм «Полюс долголетия» Алексея Поборцева, как раз об Эмиконе и о долголетиях, о том, как вообще люди выживали в такой вот местности, где и ГУЛАГ, и вечный холод, и зимой солнца нет, ну и так далее. Алексей, спасибо вам большое, руководитель отдела спецпроектов канала НТВ Алексей Поборцев был у нас сегодня в гостях. Макс Челноков также был с вами, и оставайтесь с радио «Говорит Москва». Спасибо.
До свидания, большое спасибо всем.